Сегодня в нашей программе протоиерей Сергий Бельков продолжает отвечать на вопросы, которые телезрители присылают ему на электронный адрес. Что посоветуете, батюшка?
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Уже не в одной программе мы с вами говорили об экономическом кризисе. В частности, вы говорили о том, что причиной экономических бед во многом является духовная пустота, духовный кризис. И поэтому не может нас не радовать тот факт, что посредством нашей передачи, задавая вопросы священнику, обращаясь к священнику за советом, люди каким-то образом, следуя этим советам, тоже пытаются совершенствоваться духовно. Так вот, какие же новые вопросы были на этот раз в вашей электронной почте?
Ну, очень бы хотелось верить, что люди стремятся к совершенству, и какие-то наши ответы на вопросы являются им помощью какой-то в этом. Первый вопрос. Царя называли помазанником Божиим на земле. Считайте, что любая власть от Бога. Значит, и советская власть тоже. И к советским вождям надо относиться как к помазанникам Божиим. Но к любой власти, которая уже была после царя, конечно, относиться как к помазанникам Божиим не приходится, потому что было венчание на царство, и действительно царь помазывался. Почему называется помазанником? Потому что его помазали миром. Это специально такой состав, который готовит печать дара Духа Святаго, который при крещении каждого человека мира помазывает в православной церкви, и в католической тоже. И отсюда любая власть, она не может, то есть человек президентский, институт президентства или какой-то другой, он не может уже считаться как помазанник Божий. Да? Хотя всякая власть, она, безусловно, лучше, чем монархия, и церковь всегда молилась за власть, потому чтобы Господь помог им в добром каких-то делах и отвел от недоброго. Поэтому за власть сегодня можно слышать и тении, и в советское время точно так же. Но что касается христианина, то ведь главное христианин – спасение собственной души, да? А спастись христиане могут при любой власти. Они спасались и когда гонения были при Римском императоре, в советское время многие, пускай претерпели какие-то страдания, но через то дух укреплялся, и люди были причислены к лику святых, множество верующих.
Ведь может быть власти от каких-то, вот если взять Ленина и Сталина, может быть, и от дьявольских каких-то сил?
Мы с вами хорошо знаем такую расхожую такую уже поговорку, такую, что ли, что всякий народ имеет ту власть, которую он заслуживает. На данном этапе было богоотступничество, поэтому, соответственно, и у власти были люди, отступники от Христа, и поэтому дела у них были таковы, как они просто других дел делать не умеют. Второй вопрос. Я живу вместе со взрослой дочерью. Между нами давно нет понимания, доверия, просто человеческих отношений. Дочь в доме делает все, что считает нужным, со мной никогда не советуется и не считается. Последние несколько лет я хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь. Внешняя ситуация изменилась. Я теперь молчу и не высказываю вслух, чтобы не было конфликта. Но внутри горечь, слезы наболело. Что делать, как жить? Ну, в данной ситуации, наверное, все-таки надо попытаться с дочерью поговорить и высказать те или другие претензии, которые существуют между матерью и дочерью. Посмотреть на свое поведение, может быть, что-то в своем поведении не так было, да, что раздражало дочь, что, собственно говоря, и вызывало ее на конфликт. Потому что недаром Священное Писание, наряду с тем, что чти отца своей матери, своей, благо тебе будет долголетним будешь на земле, есть и другое обращение к родителям, что не раздражайте детей своих родителям, да, потому что и бывает и так. Ту линию поведения, которую мама сегодня избрала, она правильная, что она стала меньше, скажем, претензий, то есть она избегает конфликта, это верно, но поговорить все равно, попытаться с дочерью надо, если это получится. Если нет, то тогда нужно просто Богу и Божьей Матери высказать все то, что ты бы хотела увидеть от дочери. Если человек периодически будет обращаться систематически будет обращаться с такой просьбой, то тогда, конечно, и дочь станет лучше исправиться, и все равно как-то у них отношения будут налаживаться.
То есть в такой ситуации, наверное, вот терпение, смирение самое главное, если не удается с дочерью найти общий язык.
Ну, без терпения ничего не решить, конечно. Я редко посещаю кладбище, где похоронены мои родители, так как все время занимает работа. Родственники меня за это осуждают. Но я часто захожу в церковь и подаю поминальные записки. Правильно ли я считаю, что гораздо важнее помянуть умерших в церкви? Ну, безусловно, очень важно поминать усопших родителей или знакомых в храме, но и нельзя оставлять и без присмотра кладбища. Фактически здесь, как тогда говорить о любви к своим родителям, есть она или нет? Потому что если она есть, любовь не заканчивается со смертью человека. Она простирается и в молитвах, но и в делах каких-то. Тут уже много они не требуют, не надо за ними убирать, допустим, судно, да, они не лежат больные, их не надо кормить. Ну, прийти хотя бы раз в год или два раза в год убрать кладбище, могилку, вот, чтобы где-то там, ну, где-то помолиться там, вот, где-то почувствовать, что-то вспомнить, может, доброе о человеке. Я думаю, что это очень важно, потому что даже самому этому человеку. А так это, ну, жестокосердие, в общем, можно отнести такое отношение. Или непонимание. Если непонимание, значит, надо вот таким вот образом. И вызывает осуждение, мы видим, опять же, родственников. Зачем лишний раз вводить кого-то в грех? Следующий вопрос. Мы с друзьями обсуждаем, что священник говорил каждому из нас на исповеди. Какие давал наставления, правильно ли это? Нет, это, конечно, неправильно. Тайна исповеди распространяется не только на священнослужителя, но и на того, кого священник исповедует. Предположим, вы сказали какой-то грех, может быть, какой-то тяжкий в отношении каких-то других людей, а может быть, это даже преступление. А вы еще рассказываете об этом друзьям. А если эта информация дойдет до лица, к которому, как вы считаете, с вашей точки зрения, нежелательно она попала. А если вы забыли о том, что вы сказали об этом друзьям, а помните о том, что вы сказали священнику на исповеди, что вы подумаете, что священник, значит, совершил доносительство, да? Вот с этой стороны. Потом, так же, как священник – духовный врач. И поэтому, безусловно, каждому человеку он может дать по одному и тому же поводу совершенно разные наставления. Как врач при одном и том же заболевании, он будет разные лекарства выписывать людям. Что полезно для одного, может быть полезно для другого. А вы сказали, рассказали о том, что вам сказали, человек начал поступать точно так же, а ему это совершенно противопоказано. Вот, например, я такой приведу из собственной практики случай, когда, по-моему, вторая была чеченская кампания, ко мне пришли два военнослужащих, полковника оба, они воевали в Афганистане, их обоих пригласили участвовать вот в этой кампании. И я просил побеседовать с каждым отдельно. Да, и они пришли спросить совета, то есть стоит идти, пойти воевать им или не стоит. Когда я разговаривал с одним, значит, то, в общем, узнал его семейное положение, там, как он живет, и спросил о том, приходилось ли ему во время боевых действий убивать противника. Да, он сказал, что да, приходилось, и он переживал по этому поводу. Ну, по крайней мере, он не оставался равнодушным никогда, когда вот это случалось. А, поговорив с ним, я начал говорить со вторым. А второй мне сказал, что да, вот и поначалу меня тоже, вот, когда я убил первого человека, меня это там и тошнило, и было неплохо. А потом я даже какое-то скачетковое время, у меня даже какой-то охотничий азарт появился. Я уже, ну, он так не сказал, но можно было понять, что уже, если охотничий азарт, значит, да, что какое-то удовольствие он уже испытывал, при том, когда он убивал неприятеля. Соответственно, первому я посоветовал пойти и повоевать, чтобы мальчишки не гибли там, да, подготовлены, а второму запретил, потому что, может, он будет более искусный, чем первый, но это уже гибель для его души, потому что он может относиться и к пленным, то есть какие-то уже, ну, садистские наклонности в нем проявились. И они вышли, и между собой, я вижу, разговаривают, они друзья, и я понимаю так, что, прижимаясь плечами, они были обескуражены, потому что почему одному было благословлено, а второму нет. Вот, пойти воевать. Вот, видите, вот такой случай. Поэтому каждый человек получает свой совет духовный, в меру своей духовной, опять же, силы, там, умения, возраста духовного. И что можно одному дать, да? Что можно Петру, нельзя Петру. Как вы считаете, не является ли эпидемия свиного гриппа карой Божией за многочисленные грехи людей? И какие молитвы нужно читать во время эпидемии? Безусловно, всякие катаклизмы, эпидемии, пандемии, они являются, имеют под собой почву духовную, почву нравственную, и Господь попускает тем или иным таким вот вещам происходить в мире. Для того, чтобы каким-то образом людей направить на путь покаяния. Но есть еще и другие причины. Предположим, мне кажется, что в последнее время в связи с неправильным питанием человечества всего, в связи с проблемой воды чистой, иммунитет у людей ослаблен. И раньше был грипп и свиной, и куриный, да, но мы не заболевали, потому что и воздух был чище, и воду мы пили чистую. А что касается пищи, мы тоже не можем есть чистую пищу. Да? Она у нас и замороженная, и копченая, и консервированная. Фрукты, допустим, те же самые, их тоже есть, понимаете, их обрабатывают, добавляют в них, чтобы они не портились, долго лежали. И отсюда вот это все накапливается в организме, организм ослаблен. Я думаю, что одна еще причина заболевания. И уйдет свиной гриб, будет что-нибудь какой-нибудь коровий. Что касается молитв, то надо просто жить христианской жизнью. Я много буду об этом говорить, потому что молитва действительно самая короткая и самая действенная. Это молитва Иисусу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную или грешного. Если человек читает, то говорит, молится, если он живет жизнью нравственной, там, ходит в храм и в таинствах участвует, то что им бояться? Ни эпидемии, ни смерти бояться не может. И еще я хотел бы добавить, чтобы с точки зрения вот такой духовной помощи при эпидемии неплохо, если мы будем пить по утрам святую воду, и кропите себя, и жилище, и рабочие места, где вот сейчас святая вода есть у всех, я думаю, особенно крещенская вода, святая вода очень сильная. Если нет, можно в храм прийти взять. И неплохо было бы, например, и священным елеем, маслом священным, да, допустим, смазывать нос, там, ноздри, вот, чтобы обезопасить себя вот от заболевания.
Спасибо, батюшка.
Во славу Божию, ангел-хранитель.
Пишите батюшке по электронному адресу.